Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, февраль, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 86,29, доллар 75,94. Нефть бренд 92,43, биткоин 40 586 долларов 78 центов и эфириум 2884 доллара 22 цента. Георгий говорит, истерика Трусовой и пустой взгляд Щербаковой вчера показал, какая ценность у медалей, поломанные жизни детей и будущие пациенты психологов. Тутберидзе не должна больше никогда тренировать детей. Я знаю, что атаковать пытаются именно Тутберидзе все время. Значит, коротко, что я думаю по этому поводу, по поводу Тутберидзе. И того, тренируются дети или не тренируются, должны тренировать или не должны тренировать. Это спорт высоких достижений, это война. На этой войне побеждает сильнейший. Точка. Иногда эту войну ведут нечестным способом. Так, как ее повели против Камилы Валиевой. И как сказала Тарасова, вот ее убивали и убили. И мы это с вами увидели. Значит, Валиеву убили. Щербакова молодец. Трусова... Ну, там что-то не получилось, но при этом, конечно, у нее что-то 5 четверных прыжков. При том, что мы с вами, наверное, все вместе не очень-то разбираемся в этом вопросе. Мы понимаем, что это что-то запредельное, правильно? Короче говоря, все-таки давайте будем вспоминать, что если кто-то отдает своих детей в большой спорт и предполагает, что будут растить из них олимпийских чемпионов, должны знать, что это... Это такое дело, где будет очень и очень тяжело, и выдержат единицы, а может быть и не выдержат. Так что, доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Караэт. Ну что, закошмарили ребенка шакалы, бумага, мараки. Вот этот подход, Юрий Радаев пишет нам. Вот этот подход мне ближе, я вам честно скажу. Вчера очень. Да давайте вы говорите откровенно, ничего, мужчины тоже и чувствуют боль. Было больно смотреть за тем, как сломанный, ну, все говорят, ребенок, да, девушка сломанная абсолютно, вот, не может вообще нормально кататься. Все, просто ее сломали. Ну, это факт. И смотреть за этим было, ну, невыносимо. Потому что били специально в нашу спортсменку, на мой взгляд, и били прицельно, и били настолько жестко, да. И почему, кстати, ее выбрали? Я посмотрел, я не любитель, ну, там, не фанат какой-то фигурного катания, я посмотрел просто ее выступление на других соревнованиях. Она прям сильно по очкам всегда была впереди всех остальных. Сильно. Прям совсем сильно. То есть она была такой безусловный лидер, все это понимали. Поэтому в нее и били. Ну и добились своего. Там этот Томас Бах отмок. Он высказался. Он говорит, после вот выступления Камилы, как-то вот думал, что ее, мол, поддержат вокруг ее окружения, но ее какой-то вот холод вокруг нее был. Да вы там совсем, Томас, обнаглели. Мало того, что вы уничтожаете все результаты человека, имя его уничтожаете, вы втираете просто в грязь, в порошок стираете все, что, все его достижения, его доброе имя, когда человеку 15, вот, и не даете ему нормально выступить, Вот. Не даете ему показать, на что он способен. Специально вы это делаете, это очевиднейшим образом. Так вы еще потом оценки даете, какое окружение, как там реагировало. Вы, то есть, ждали, что тут Беридзе будет, что там обниматься усиленно или что? Нет. Нет. Это так вот, как есть. Если рано закончится со спортом, то будет со здоровьем физическим и психическим все нормально, как Сотникова и Лепницкая, например, пишет 101 километр. Да в том-то и проблема, что, насколько я это понял из того, что говорят разные спецы, что сейчас фигурное катание устроено таким образом, во всяком случае у девочек, у мальчиков, не знаю как, у девочек, что они к Олимпиаде подходят, к единственной в своей жизни, в лучшей форме, в лучшей, и все. И либо взяла медаль, либо не взяла. Все, либо ты чемпионка, либо ты не чемпионка. Один раз в жизни. У тебя один шанс. Все. Никаких других шансов нет. Надо сказать, что Камиле этот шанс испохабили чинуши поганые моковские. Вот прям испохабили. Гнусные, безликие, серые вонючки в костюмах. Лепницкая вообще подошла, подсошла с ума, лечилась от анорексии, долго наблюдалась у психолога. Ее также сломали, пишет Сергей. Ну, там не совсем такая история, Сергей, ну ладно. У нас спортивные чиновники не догадывались о предстоящем давлении, пишет мастер. Почему мы делаем удивленное лицо на то, что было предвидено 4 года назад? На государственном уровне мы не способны отвечать на такие вызовы, это очевидно, пишет мастер. Мастер, обязательно надо прямо сейчас про государственных чиновников именно наших поговорить. Ну, хотите поговорить, поговорите. Давайте, 7373948. Хотелось бы узнать ваши ощущения. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Значит, коротко.
Да.
Насчет пьедестала по фигурному катанию. Не знаю, как у остальных. Вот у меня в душе первое место – это Камилова. Вот та тумбочка…
Валиева.
Да, Камила – первое место. Угу. А та тумбочка с третьим местом – это не японская тумбочка. И она знает прекрасно, эта японка, что ее туда привели и пригнали. Вот это вот спортивные блевотины. Ну, в общем, все, доклад закончен.
Жестко, но спасибо. Ну, я не знаю, как насчет тумбочка, не тумбочка, но я видел грацию и пластику наших девчонок. Хотя вот Трусова, она, конечно, не самая грациозная, но при этом она, конечно, невероятно прыгучая. Это все сказали. Я видел, как выступала японка без всяких обид. Я понимаю, что она тоже положила всю свою жизнь на это, но, ну, очевидно, что до уровня наших это вот, ну, ни разу вообще. Рядом просто это не стоит. Это очевидно. Это все понимают. У меня вообще было ощущение, что специально практически, да, вот так все произошло, потому что сказали же как, если в тройке лидеров будет Камила Валиева, то тогда награждения даже не будет. То есть вот, так угрожали, да. Сейчас будет произвольная программа, Камилу туда не позвали. Ну, гнусь абсолютная, просто мерзкое абсолютно происходит вот это действо. 15 лет ей. На следующей Олимпиаде ей 19, да? Ну, в 19 вроде бы, как я знаю, они так вот уже, девчонки эти, не прыгают. Хотя я видел разные вчера оценки, и некоторые специалисты вроде бы даже намекают на то, что... В принципе, могут и на следующую Олимпиаду эти девчонки приехать. Но мне кажется, что это неправда. Я думаю, что это попытка дать им какую-то вот дополнительную надежду. Я думаю, что у Тутберидзе уже есть молодежь всякая разная, которая как раз к Олимпиаде следующей выйдет на свой пиковый уровень. Этой молодежи будет по 16, там, 15, 17 лет. И вот они-то как раз уже заново будут пытаться брать свои вот эти высоты. А, соответственно, сейчас вот эти девчонки уже все, наверное, все. Вот что сделано, то сделано. То есть вот можете себе представить, какое ощущение у Камилы внутри, да, у ее родни, там, у деда, из-за которого в каком-то смысле, да, у него там какой-то он препарат принимал, потому что у него с сердцем проблемы. Вот, может быть, говорят, как раз дед препарат применял, и вот как-то там, не знаю, к стакану она прикоснулась, еще что-то. Вот такой вот сейчас идет разговор. Я представляю, что в душе у деда, да. Ну, такая вот история. Очень-очень неприятно, неприятно неправильное слово, противно за этим всем было смотреть, как издевались над Камилой. Ну, вот они добились своего. Я очень хотел, чтобы они своего не добились. Вот я вам откровенно говорю. Я очень хотел, чтобы она оказалась сильнее всего вот этого. Но, с другой стороны, давайте говорить откровенно. Если кто-то когда-то испытывал на себе давление даже небольшого коллектива, знает, что это очень тяжело. А если... ну, и тогда, наверное, можем мы себе представить, только представить, потому что мы сами никогда не попадали в такую ситуацию, да? Что такое давление в масштабе мира? Когда вот эти вот все журналисты, телеканалы всякие разные, радио, там, специалисты, другие любители покататься на коньках, там. Вот я посмотрел, какой-то фигурист из Америки сказал по поводу выступления Камилы, ну, слава богу, что вот так вот она выступила, ну, плохо выступила, ну, слава богу, так и надо, мол, какая-то журналистка из Америки спортивная что-то сказала. А читаю фамилию вот этого спортсмена, который сказал про Камилу, ну, слава богу, а я не знаю, кто это такой. А я не знаю, кто это такой. Понимаете, я вот знаю, кто такой Плющенко, да, я знаю, кто такой Ягудин. Ну, как так вот получилось, я знаю. А вот этого спортсмена я не знаю. Наверное, профессионалы знают, а я вот не знаю. Как-то вот все олимпиады, которые я смотрел, где наши выступали, я его не видел, этого спортсмена. Не знаю, кто он такой. Наверное, какой-нибудь там 100-520 место занимал и никому был не нужен. Наверное. Ну, не первое, во всяком случае. Да? Ну, вот он рад, ему слава богу. Ну, почему ты такой... такой ублюдок. Вот по-другому и не спросишь, наверное, у него. Или какие-то журналистки. Как же хорошо. А что тебе хорошо? Что тебе так прям хорошо-то? Я не понимаю. В чем твоя радость? В чем твое ощущение победы? Слушайте, откройте вон Netflix. Откройте фильм про бейсбол, посвященный, ну, допингу в бейсболе в американском. Узнайте фамилию, по-моему, Александр Родригес, да? Я не помню, как этот бейсболист называется. Узнайте про компанию, которая половину этой бейсбольной лиги профессиональной американской колола тестостероном в определенный момент. Потом был страшный скандал. Какие коррупционные схемы там проворачивались? Чего вы молчите про это? Давайте мы сейчас вообще спросим, что там в профессиональном спорте американском происходит, как они взаимодействуют с ВАДА. ВАДА вообще имеет какую-то возможность на них давить или нет? Или, может быть, все подстроено, да? А тут какой-то там микродозу, что-то не пойми, то ли нашли, то ли не нашли, и это может быть потому, что дедушка рядом сидел. Ну, обалдеть. Ну, классно. Ну, здорово. Но она на голову выше всех была. Выбили очевиднейшим образом специально именно в нее, потому что не могли позволить человеку быть настолько лучше всех остальных. Ну, вы просто не могли позволить. Потому что ваши все, как говорится, обсаженные, все равно не могут, как она. И не могут, как Щербакова, и не могут, как Трусова. Не умеют. Потому что не умеют так прыгать, не умеют так пластично двигаться. Да? Ну, не умеют, и все. Ну, не получается у них. Потому что, ну, вы не умеете. Все. А мы умеем. Ну, и как же можно нам простить, что мы это умеем? Как же можно простить России, что золото, серебро и бронза будет за нами, да? Как же можно не втащить туда спортсменку на этот пьедестал, которая на голову там проигрывает нашим? Любой. Любой из наших девчонок она проигрывает, очевидно. Ну как же не втащить? Конечно, надо изо всех сил тащить. Ну втащили. Ну молодцы. Ну все. Ну поздравляем вас с вашими дурацкими подходами в ваших дурацких играх. Издевательство какое-то над людьми происходит. Американский спорт и допинг – это другое. Шишкозуб говорит. Конечно, конечно. И Шишкозуб, я с вами абсолютно согласен. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, во-первых. А во-вторых, если вы такие тщательно проверяющие все, так что же вы раньше это расследование не начали? Что же вы раньше не решили этот вопрос? Нет, именно тянули до выступления. Угрожали. Говорили, что никого не пустите на награждение. Будете потом медали эти держать. Да? А в конце вы скажете, ой, мы ошиблись, все нормально, Камилочка молодец. А у Камилы второго шанса не будет. У вас задницы в пиджаках моковские. Все будет хорошо. Вы будете хорошо и крепко спать. Вы будете хорошо и крепко есть. Да? Ваши дети, которые рядом не стояли с Камилой и никогда не встанут рядом с ней, они будут замечательно вами обласканы, да, любой буллинг, который они получат в школе, будет сразу же обсуждаем с преподавателями, правильно? Вы будете заботиться о том, чтобы они не жили в атмосфере абьюза и харассмента, да? А по Камиле можно танком проехать просто во все стороны. И все, и что там, 15 лет, ничего. Она же из России. А, ну и в России все же такие, как бы. И по барабану будем катком катать во все стороны, правильно? Че нам? А потом такие, что-то это, довольно холодно приняли Камилу после ее выступления. А что ты хотел? Здесь готовят олимпийских чемпионов. Чего ты хотел? Как должны мы принимать? Что, мы должны все радоваться, что ли? Вы отняли на глазах у всего мира, у девчонки, ее медаль, хотя бы даже. Уж не говорю там, золотая, не золотая. Медаль отняли, просто из рук вытащили и выкинули. А мы должны все вместе вот сейчас там это как-то плясать, да? Ну, прекрасно. 7373-948. Мы виноваты все вместе. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, дочь занимается.
Да.
Скажу. Атмосфера с тренерами везде не очень хорошие. Тренера такие, знаете, мягко говоря, самовлюбленные нарциссы. Ну, мягко говоря.
Ну, естественно.
Вот. По поводу этой ситуации, что внутри люди сообщества, что вы все, конечно, политизируете, но есть некоторые внутренние интриги, кого-то тянули. И человек, то есть, кто понимает, как прыгал Валиева, нападал, возможно, даже специально. Это мнение частное.
Я слышал такое, говорят, что падал... А зачем ей падать специально? Я вот хотел, кстати, спросить. Вот раз уж у вас есть какой-то...
Чтобы определенный человек занял первое место, кто-то второе там, то есть...
А ей-то это зачем? Да. Вот она сама...
команду, допустим. Жесткую. А так, конечно, трусовый чемпион, по большому счету, поэтому ее претензии реально оправданы.
Ну, там такие эмоции, с ума сойти, ну, конечно.
Вы притягиваете это все за границу, тут, больше внутренние разборки какие-то.
Не, я внутренние, это серьезные. Пускай внутренние. Я говорю, что конкретно с Камилой история такая. Они не это мог, свое...
Я даже заступался за Камилу, понимаете?
Ну, заступался на словах. Они бы поактивнее лучше расследование свое вели и дали бы решение побыстрее.
Давайте
по этому
пробу Б тогда посмотрим. Никто же ее не показывает. Мы тоже ведем себя как-то непонятно. Мы должны требовать пробу Б. А мы как-то вот заходим, закрываемся. То есть процесс не открыт всесторонне.
Не открыт, и, конечно, потому что она еще и 15-летняя, это же известно. А внутренняя подстава?
Подставили.
А зачем?
Что кто-то стал первым из своих же. Ну, я образно.
Ну, не знаю, я могу, конечно, над этим подумать, но я не знаю, я же... спасибо вам большое. Я же не могу в этом смысле ничего не подтвердить, не опровергнуть сам для себя. Вот. Ну, то есть, может, конечно, кто-то что-то подставил где-то. Свои, не свои, я не знаю. Может быть, специально где-то что-то тянули с пробами. Может быть, специально там... Ну, конкурентная борьба, мы понимаем, может быть, страшная, да? Не знаю. Я просто... как я это вижу ситуацию... Спасибо вам большое, Зона. Как я вижу эту ситуацию? Я вижу, что в этом спорте конкретно сейчас такая история... Ты один раз в жизни имеешь шанс стать олимпийским чемпионом. Более того, если ты родился в нужный год, то есть, насколько я понял, сейчас история идет даже такая. Если девочка родилась, вот, например, мы говорим о фигуристках, девочка родилась не в олимпийский год, а межолимпийских годов, уже там будут проблемы. То есть, уже вот там движение год назад, год вперед уже сложно. То есть, ее прямо, условно говоря, такого ребенка надо рождать в нужный момент еще, плюс ко всему. Насколько я это понял. Потому что она должна прийти в определенном возрасте, на определенном пике определенной формы, вот конкретно на Олимпиаду. То есть, если вы родите не совсем в тот год, который надо, она будет еще не готова или уже не готова. Потому что она либо не дорастет по силе, либо перерастет уже по массе. То есть, вот как-то так я понял. Это настолько вот все должно сойтись воедино, чтобы стать олимпийской чемпионкой конкретно в этом виде спорта сейчас, что это вообще... Не повторяется такое никогда, как говорится. Или я, может быть, ошибаюсь. Все это из-за Родченкова, именно он дал нам это клеймо допинга. Сол Дим говорит, Камилу жалко, но таким подлым поведением, что МОК, что ВАДА отличались не раз. Камила хоть выступала, а того же Шипулина, на тот момент олимпийский чемпион в биатлоне, просто тупо не пригласили на Олимпиаду. Но он хотя бы был уже олимпийским чемпионом, понимаете, СГ. Он хотя бы уже был олимпийским чемпионом. А ей тут вообще, считайте, не дали. Ваши логики мира, то, что случилось с Валиевой, это политика. Как тогда прокомментируете допинг украинской лыжницы? Может, хватит чисто юридический вопрос переводить в пропаганду, пишет Артем. Я вообще никак не прокомментирую, Артем, допинг украинской лыжницы, потому что мне до украинской лыжницы никакого дела нет. Я не знаю, допинг там или не допинг. Вот правда. Артем, я понимаю, что вы живете на Украине, и вас волнует проблема украинских спортсменов. Серьезно, это нормально? Я не живу на Украине. Меня не волнует допинг украинских спортсменов. Вообще никак. Я просто говорю о ситуации с Камилой, и я считаю эту ситуацию специально состряпанной так, чтобы человека раздавить на наших глазах. И вот этот весь каток, он прям по ней прокатился, прямо на наших глазах специально. И я считаю, что ее растоптали показательно. Вот это мое мнение, вот оно в чем заключается. И я считаю, что это несправедливо, это неправильно. Вот что я считаю. Не более того, комментировать допинг спортсменов из других стран просто потому, что это спортсмены из Украины, да, там, а вот у нас с Украины сейчас какие-то там терки, да, я не считаю нужным. Вот как раз вы пытаетесь перевести вопрос спортивный в политический, приплетая Украину сюда. Мне вообще нет дела до украинских спортсменов. Правда, я не смотрю их там выступления, я смотрю выступления наших. И я за наших переживаю. И когда я вижу какую-то, на мой взгляд, несправедливость по отношению к нашим, я об этом говорю. Если украинцы считают, что есть какая-то несправедливость к украинской спортсменке, они могут по этому поводу высказываться сколько им хочется. Я им никак не мешаю и не пытаюсь никак там перейти им дорогу. Это мое мнение. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, я думаю, что нет смысла обсуждать то, что произошло. Это сделано людьми, наверное, нетрадиционной связи сексуальной ориентации. Но что мы можем сделать для этой девочки? Ну, вот как страна,
что?
Да?
А что?
Если вы, например, это должен быть кто-то вот вашего уровня, да? Давайте соберем деньги, отольем ей эту медаль. Может быть, она все болячки не закроет. Но, возможно, она поможет ей в будущем, как-то утвердиться, обрести себя, если вдруг... Это ушло.
Да, вы поймите правильно. Спасибо большое. Я смотрел вчера комментарии по поводу Камилы, да, очень-очень-очень всяких разных влиятельных людей, в том числе никаких там тайных правительств, рептилоидов. Просто люди очень влиятельные, с большими возможностями. Они ей желали удачи, они комментировали, что вот у них мнение тоже такое, значит, что Камилу обидели специально. Очень есть серьезные люди, которые, я думаю, да, ее из своего вот... орбиты, так скажем, не выпустят и помогут. Это вопрос отдельный. Со спортсменом, насколько я могу это себе представить, я не спортсмен сам, история такая. У спортсмена есть цель, к которой он идет много лет. Вот он идет к ней, конкретно к этой цели. И если он этой цели не добивается, вот в этом главная проблема. Вы можете после этого говорить, для нас, в наших сердцах, или мы считаем, ты там справилась, и еще что-то. Вот я вчера видел комментарий, на самом деле Камила справилась. Давайте говорить откровенно, Камила не смогла справиться, потому что ее давили всем миром. И додавили, но она не смогла справиться, к сожалению. В этом это жестокая, но правда. Да? Она... шла и строила в данный момент всю свою жизнь на то, чтобы достичь этого результата. Наши псевдонаграды, псевдо-там какие-то поддержка, вот это, она вот этого момента не изменит уже. Все. Как мы можем помочь Камиле? Я вообще не знаю, как мы можем на самом деле ей помочь. И можем ли мы помочь? И можем ли мы как-то помочь? У меня есть ощущение, что мы никак ничем помочь не можем. Мы не можем повернуть время вспять, понимаете? Вот пойдите у любого спортсмена, спросите, а чего ты хочешь? Он скажет, а я хочу вот эту вот медаль, потому что вот я хочу ее, потому что я считаю, что вот я ее вот заслужил, я должен был вот тогда там и так далее. Ну, как мне кажется, в командном у Камилы золото. Ну, то в командном, Салдим, то в командном. Это другое. Это важно, но это другое. 5 новостей про истерику Трусовой, 10 про провал Валиевой, про чемпионку Щербакову пара слов мельком, как будто случайно выиграла и не нашла, и не шла всю жизнь к этой победе, пишет Гэндальф. Почему? Ну, вы правы, конечно, что очень много шума, да, именно по Трусовой и Валиевой. А по Щербаковой можно так сказать... Она сделала все, чтобы взять золото, она его взяла, все. Она очень большая молодец. Но много скандалов, видите, конкретно с этим видом спорта, связанные на этой Олимпиаде. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот сегодня мы в основном не о войне говорим, да, потому что, хотя дата нового нападения России на Украину названа уже некоторыми изданиями зарубежными, 20-е, то есть у нас есть два дня пообсуждать что-нибудь другое, да, в воскресенье будем нападать на Украину, поэтому давайте так. Пока еще о спорте. Вот есть тезис, да, в связи с тем, что в фигурном катании у нас вот девчонки 15-16-летние, там даже 17, ну, разные. Тезис выдвигают некоторые наши слушатели. Значит, детям не место на Олимпиаде. И я даже видел там хэштеги такие запускаются, значит, детей не должно быть на Олимпиаде. С 18 лет. И вот даже некоторые пишут, раньше катались женщины, сейчас катаются девочки. Давайте поразмыслим следующим образом. Сейчас, а в отрыве от того, что мы вообще видели. Если юниоры будут прыгать по 5 четверных, а на Олимпиаде не будут прыгать ни одного четверного, скажите, пожалуйста, какова будет ценность олимпийской медали? Ну, вот в сравнении с юниорскими соревнованиями. Вот если олимпийские чемпионы будут прыгать тройные прыжки, а четверные... пятая точка не будет им позволять осиливать. А где какие-нибудь юниоры будут по 5 четверных? Просто раз, два, три, четыре, пять, ну, как Трусову. Что тогда? Какова будет ценность олимпийской медали? Вот вам вопрос в лоб. Ответ. Ценность олимпийской медали сразу же превратится в ноль. Потому что все будут прекрасно понимать, любой олимпийский чемпион, престарелый, хуже, чем юниоры. Поэтому я думаю, идея с тем, что дети, значит, не, вот подростки не должны быть допущены на Олимпиаду, я думаю, что эта идея, она, скорее всего, вот как родилась в ваших головах, в наших во всех, так она и умрет. Потому что на Олимпиаде должны быть лучшие результаты, чем на других соревнованиях. Вот и все. Олимпиада в том числе это и шоу еще, и Олимпиада должна удивлять, да. Да. А если не будет удивлять, то зачем ее смотреть? А если там будут прыгать хуже, чем на чемпионатах каких-то других, то все будут смотреть чемпионаты. Правильно? Ну, я попробую привести абсолютно примеры из другой среды. Спортивная гимнастика, например. Да. Если кто-то, в общем так, спортивной гимнастикой следил много лет, знает, что, в общем, давным-давно действительно женщины участвовали в спортивной гимнастике. А потом пришла Корбут, по-моему, да, фамилия? Белорусская она. И всех разорвала в клочья. Просто в клочья. Потому что была легенькая, потому что была, ну так вот, по фигуре, далеко не женщина еще. Вот. И летало так, что все просто, как бы сказать, не могли повторить с теми телами, которые уже у них были. Просто всех разорвала в клочья. И вдруг дети хлынули в спортивную гимнастику. Именно дети. Потому что дети, как бы вы говорите, они же дети, да? Ну, то есть подростки. В спортивном смысле... сильнее, чем люди, взрослее их, все. Дальше спортсмен идет на спад. Вот какие-нибудь, так скажем, лыжи, вот там можно хоть до 40 лет зафигачивать. Есть примеры. Такой вот, некоторые, как говорят, конский вид спорта. Ну там, бегай себе и бегай, развивай себе сердечно-сосудистую систему, развивай себе, там... Ну и так далее. Ну, не буду говорить. Легкие там, да и сердце, и все, и бегай. Оббегайся в этих лыжах. Формула-1, хотите пример, тоже другой спорт. Посмотрите на тех, кто сейчас становится чемпионами Формулы-1. Молодеют, молодеют, молодеют. Почему? Скорость реакции. Потому что с определенного возраста скорость реакции начинает падать. Вот и все. Веса больше, скорость ниже и так далее. Смотря какой спорт, пишет Уларбек. Правильно, Уларбек. Вот фигурное катание, особенно женское, это такой спорт, где девочки всегда будут прыгать лучше, чем женщины. Потому что у женщин лишний вес, лишний рост и много чего еще лишнего, что мешает им быть такими же проворными, дерзкими, как вот в Трусова, Щербакова, Валиева. Все, практика это доказала. Спортивная гимнастика то же самое. Будешь слишком большая и тяжелая, ничего у тебя не получится. Никто тебя нигде не запомнит. Будешь там на этом бревне выглядеть как нечто неуместное. А худенькие маленькие девчонки будут там скакать козликом и получать золотые медали. И все. А как же Шуми, Хакинин, мой любимый Кулхарт? Не мальчики были-то, пишет Нилс. Так это когда было, Нилс? Это очень давно было. А сейчас посмотрите, молодеет тусовочка-то. Молодеет. Почему? Это уже попахивает возрастной дискриминацией, пишет Смит. Это не попахивает возрастной дискриминацией, Смит. Это попахивает тем, что Олимпийские игры должны быть самыми важными соревнованиями. Ну, так вот устроена жизнь среди всех остальных соревнований. И поэтому на Олимпийских играх должны быть самые выдающиеся результаты спортсменов. И вот и все. Если они будут хуже, чем на других соревнованиях, тогда все начнут отдавать предпочтение этим соревнованиям. Привожу пример с летним видом спорта под названием футбол. Всем начхать, кто олимпийский чемпион по футболу. Всем важно, кто чемпион мира по футболу. Потому что все прекрасно знают, что самые сильные игроки и команды, ну, самые сильные, мощные сборные выставляются именно на чемпионат мира, а не олимпийский, вот не олимпийский чемпионат. Вот и все. Чего непонятного? Так же вот и здесь будет, если вдруг сделать то, что вы предлагаете, как я понимаю. Ну, тогда у молодых две олимпиады. Леша, ну тогда у молодых две олимпиады. Доброжелатель говорит, не понял. Развивается сердце и прочее, только физкультура, даже нагрузочная физкультура. Уже быстрее изнашивается организм, про спорт молчу. Так что лыжи и прочее не в тему, пишет Энди. Ну, не знаю, практика показывает, что он в лыжах и девчонки, и мальчишки бегают долго, упорно, показывают очень хорошие результаты, да. А вот в фигурном катании такого нет и не было, видимо, и не будет. Ну, может быть, когда-то было, но если, вот знаете, как вам, что же, важный момент. Я вижу, как чемпионы прошлых лет выступают относительно чемпионов нынешних лет и что-то говорят. А потом просто беру, смотрю в интернете прокаты чемпионов прошлых лет, и мне немножечко становится смешно по сравнению с тем, что я вижу сейчас. Почему? Ну, потому что я помню даже, я своими глазами помню, когда мужчины впервые начинали прыгать четверные, и это вызывало какой-то дикий восторг во всех. Четверной прыгнул! Я это прекрасно помню. Я даже помню времена, когда никто не прыгал из мужиков четверные. А здесь девочка шарашит пять четверных. Ну, вы чего? Какие там чемпионы прошлых лет? Чемпионы прошлых лет рядом с теми чемпионами, которые сейчас, не стоят вообще. Это вообще разный уровень. Понимаете, о чем идет разговор? То есть давайте тоже этот учитывать момент. Или вот там некоторые, даже несколько раз олимпийские чемпионы, которые высказываются про одиночниц наших, про девчонок, хотя сами всю жизнь катались в паре. Но катание в паре и одиночницы, это же разные вещи, правильно? Одиночницы же один на один со льдом, правда? В свои 15, 16, 17 лет, правда? Их же поддержки им не делают, да, правильно? Их же не раскручивают, на себе не таскают. Одиночница, она на то и одиночница. Да? А назовите мне, пожалуйста, великих одиночниц прошлого из России и Советского Союза. А вот мне интересно, может, кто знает. Прям великих одиночниц прошлого из России и Советского Союза. И вот и окажется, что школа одиночниц в современной, вообще в России, Это, в общем-то, давайте так вот прямо грубо сейчас будет. В целом, практически будет закрыто именами учениц Тутберидзе. Как я понял. Может, я где-то ошибаюсь. Это просто будут имена, которые нам дала Тутберидзе. Да? И когда МОК сейчас выступает и говорит, надо бы рассмотреть жестокое обращение с ребенком, он... Бах это говорит. Он на кого намекает-то? Давайте будем говорить откровенно. Он намекает на Тутберидзе. А что он на нее намекает? Сказать? Говорю вам, как есть. Снести Камилу Валиеву и не дать ей победить, это они могут. Но это не такая большая победа для них. Почему? Простая причина. Потому что там еще есть Щербакова и Трусова. Не Трусова возьмет, так Щербакова. Не Щербакова, так Трусова возьмет золото. Да? Сносить сразу трех очень тяжело, это невозможно практически. Соответственно, били просто в самого сильного. А там как повезет. Вдруг японка что-то там напрыгает. Не напрыгала. Вдруг все наши остальные попадают. Не попадали. А вот снести Тутберидзе, это, конечно, было бы абсолютной победой. Потому что если вот ее снесут, вот тогда можете, как я понимаю, мы все можем взять и забыть об одиночницах, которые прыгают четверные там, которые что-то уникальное вытворяют на этом льду. Вот мы в этот момент можем забыть. Все, мы будем обращать внимание на другие виды спорта, вспоминать, что мы и там ничего так вот когда-то у нас что-то получалось. А вот такого вот разнообразия вариантов к Олимпиаде у нас не будет. И вы мне скажете, это жестоко. Ага, правда, это да, это жестоко. Но разве может человек получить золотую олимпийскую медаль на расслабоне? Такое бывало вообще когда-то? Наверное, когда-то, когда это ничего не значило. А сегодня это суперподготовка. И я говорю, те люди, которые 20 лет назад на коньках катались, да 10 лет назад, они рядом не стоят с этими девчонками, просто не стоят. Они этого делать не умели, а эти? Что творят? Космические абсолютно. 5 четверных прыгает за одну программу. 5 четверных. Я вам натурально говорю, мужикам аплодировали за 1 четверной. Это было вот совершенно недавно. Больше всего хочется в рожу дать нашим, которые поддерживают травлю. Поразительные ублюдки, потому что ОФВ. Да это ОФВ, это вот таких полно. Это просто, я уже не трачу на них энергию. Это завистливые говнюки. Вместо того, чтобы восхититься своими, да, да и вообще восхититься кем-то. Да, они сидят, вот это вот, источают зловоние свое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр,
предприниматель. Да, пожалуйста, Александр.
Да, доброе утро. Да. Я хотел напомнить, я смотрел недавно, ну, как бы, очень редко получается смотреть там телевизор по роду своей деятельности, но вот Олимпиаду так посматриваю. Так вот, во фристайле белорусская сначала шла первая, и потом отдали, просто вероломно отдали китаянке, которая ошиблась, там, согнув ноги. Это было видно, это было понятно, комментаторы были в шоке. И она там бросилась обниматься на нашу, ну, как на нашу, я всех считаю, у меня жена белорусская. Вот, я как бы на белоруску, на эту, та плачет, это орет от счастья. Но это, ну, так погано выглядело. Ну, хорошо, это домашняя Олимпиада. Ну, зачем настолько вероломно и так поступать? То есть и так поступают с нами, так поступают с белорусами, которые тоже, я считаю, мы. Так поступают с нами, нас вообще ни во что не ставят. И, ну, какие-то ответы наши должны быть. Наверное, что-то делается, может быть, мы что-то не знаем. Но мы этого не видим как-то, и от этого еще как-то больнее и грустнее. Такая, ну, какая-то незащищенность. Ну, ощущение того, что, ну и ладно, ну там сделали там, потому что я сам спортсмен в запасе, скажем так. Я понимаю всю эту боль. Ну и ладно, ну что там, ты потел там эти годы,
десятилетия. Да ладно, у тебя там жизнь впереди, что ты не парься.
Мы тебе соберем на медаль, какой тебе начал нормально,
давай.
Понимаете, вот это жесть. Как так можно? Спасибо вам.
Да, большое. Спасибо, спасибо и вам. Ну, понятно, что когда у нас там слушатели предлагают собрать на медаль, это они вот как-то пытаются помочь, да? Здесь мы ни в коем случае не пытаемся друг друга как-то там задеть или что-то такое. Но действительно, вот некоторые вот по ощущениям, да вообще даже, ну, не пытаются как-то себя, не пытаются поставить себя на место этих людей, да, для которых это вот очень важно. Я понимаю, что для нас это с вами, ну, мы вот, ну, вот сегодня девчонок посмотрели, завтра там что-нибудь еще посмотрели, послезавтра еще какой-нибудь скандал, потом вот 20-го война с Украиной, потом концерт Газманова в Киеве, ну, какие-то у нас есть свои развлечения, правильно? Для них-то это очень важно, правда же? Они же на это много сил кладут. А, у людей нет детства, всю жизнь мучаются, пишет вот этот... Ну, я не знаю, я не буду даже выговаривать этот аккаунт. Я буду называть его аккаунт. Значит, аккаунт этот пишет. Аккаунт, чего вы лезете к другим людям со своим видением жизни? Вот со своим детством, есть детство, нет детства. Вот аккаунт, вам когда-нибудь в жизни приходилось, вот так глядя там в зеркало или глядя внутрь, значит, себя, задаваться вопросом, а чего вы вообще добились, кто вы такой? Я не пытаюсь сейчас вас оскорбить. Я просто вот, когда-нибудь вы задавали себе такой вопрос? Вот так вот сидели и, а чего я вообще по жизни сделал? А куда я вообще и кто я? Вот такое бывало? Потому что если не бывало, вы попробуйте. Вы попробуйте. И когда мне говорят вот это вот, вот там, лишенные детства. Ну да, лишенные детства. Ну давайте будем говорить откровенно. А лишенных детства миллионы. Вот прям миллионы лишенных детства. Спортсменов, вот спортсменов, детей, которых отдают в спорт, их очень-очень много. Из них единицы становятся, так скажем, победителями на уровне собственной страны, да? И еще меньше на уровне мира. И вообще практически нет этих победителей, да, вот они там, он один на Олимпийских играх. Сколько детей вообще вы просто не знаете, о них не слышали? Вас не интересует их детство? Почему-то вас интересует детство только олимпийских чемпионов. Вот они его потеряли. Так я вам секрет расскажу. Все потеряли свое детство. Хоть чем-то занимается. Дети, которые играют в кино с самого детства, потеряли свое детство, не было у них детства. Они в кино снимались, на работу ходили, понятно? Музыкантики из музыкальной школы, детишки, которые с самого детства пиликают на дудочках на этих всех там и что-то еще, потеряли свое детство, потому что пока вы какашку собачью где-нибудь там в песочнице ковыряли, они пиликали, сидели и учили дебильное сольфеджио, которое мы все вместе, кто когда-то учился в музыкальной школе, ненавидим. И нам говорят, вот, посмотрите, разве вызывает, тут мне пишут, гордость там, реакция Трусовой, которая говорит, что ненавидит этот спорт. Раскрываю маленький секрет тому человеку, который задает этот вопрос. Если бы вы хотя бы раз в жизни занимались хотя бы одним делом с полной самоотдачей, я вас уверяю, вы это дело бы возненавидели. Трусова потому и ненавидит фигурное катание, потому что она кладет все силы, все вообще, все, что есть, она вкладывает. Все эмоции, все физические кондиции она отдает себя. И она хочет единственного результата в результате того, что она делает. Это золотую олимпийскую медаль. Она хочет. Она ненавидит этот спорт, потому что она прыгает. Пять четверных прыжков, а у нее нет золотой медали. Она ненавидит его. Именно поэтому, а не потому, что ей просто не нравится кататься на коньках. Понимаете? Поэтому ненавидят в сольфеджио музыканты, потому что ты должен сидеть и вот 3-4, 1-2, 3-4, 1-2, 3-4. Когда ты маленький, ты ты ребенок, тебе хочется играть. Правильно? Обожают, наверное, каждый поворот дети, которые вон на картинг ходят, будущие там, я не знаю, чемпионы в каких-нибудь гонках. Вот им, наверное, в три... Ну, хотя на машинке-то покататься всегда в кайф, но не всем наверняка. Да, вот все обожают. А как мы любим учить английский? Вот, ну, просто вот языки, вот детей отдает учить языки. Мы же так любим, это же не потерянное детство. А миллионы людей, ну, наверное, уже миллионы за время существования, которые пытались добиться хоть чего-то в КВН, они не похоронили свою молодость в этом КВН? Нет, не похоронили. Вы их не знаете. Они ни на каких каналах их нет, ничего. Они просто пришли, у них ничего не получилось, ушли. Они где, эти люди? Кто они? Они не похоронили свое время? Они не потратили его? Они его не потеряли? Нет? Вы осведомитесь, а то окажется, что потеряли. И это мы еще говорим о тех людях, которые потеряли какую-то свою молодость или детство, идя к цели. Да? Моцарт, кстати, с детства самого терял свое детство. Вот у Моцарта детства не было, знаете? Но вы зато знаете, кто такой Моцарт. А всех остальных, у кого было очень веселое и интересное детство, вы вообще не знаете. Ну, как бы, для кого-то это важно, для кого-то это не важно, конечно. Вот. Так вот оно и получается. А кто, а вот, а те, кто сел по малолетке. Правильно, вот, лемур, спасибо, да, вот этот момент мы еще не осветили. А те, кто в подростковом возрасте уже сделал аборты, там, забеременел аборты, родил. В подростковом возрасте стал наркоманом, алкоголиком, в пьяной драке был убит, убил в пьяной драке, стал вором. Это что, это веселое детство у людей или что? Это все классно? Но нет, именно когда мы смотрим на олимпийских чемпионов, мы вдруг начинаем вспоминать о том, что у этих олимпийских чемпионов почему-то загубленное детство. А вот все остальные миллионы людей, у которых детство загублено совершенно иначе, и они еще и не олимпийские чемпионы при этом, мы просто их не учитываем. Вот нам сразу кажется, что у всех остальных вот такое вот было детство. Да ничего подобного. У всех оно загублено практически. Мало у кого было счастливое детство. Вот. Особенно если учитывать, что детство многих тех людей, которые сегодня вошли в силу, да, моих там одногодок, 30-летних людей, которые сегодня делают, по сути, экономику России, да, зарабатывают. Оно вообще проходило в 90-е, это детство. Вообще в 90-е, как бы. А тут, тут не добавишь, не убавишь больше. Ворам быть почетно, пишет ассимилированный гастарбайтер. Ну да, жизнь ворам. 7-3-7-3-4-8, да? 7-3-94-8. Как вас зовут, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня зовут Руслан.
Да.
Я по поводу потерянного детства. У меня племянница вчера выступала на этой олимпиаде в фигурном катании за сборную Белоруссии.
У вас племянница выступала на фигурном катании на олимпиаде?
Да, за сборную Белоруссии.
Круто.
Виктория Сафонова.
Вот это да. Круто.
И я могу вам сказать по поводу детства. У них и не потерянное детство, это их жизнь. Угу. Она живет, она там. Угу. Это их жизнь. Я вот просто хочу сказать так.
Спасибо большое.
Да, вот она не добилась, как говорится, медали, но почетное выступление на олимпиаде.
Все равно очень круто. Молодец большая. Ей, ну, все, я же могу так? Привет передайте.
Да, знаю,
она меня вряд ли знает, но передайте привет.
Знает,
ей просто.
Знает.
Да,
там
ну все.
Ездит, иногда слушаем.
Да, ну все, привет ей большой передавайте, значит. Молодец она большая. Спасибо большое вам. Вот приятно как. Вот меня кто-то и знает даже. Вот, понимаете, старого, значит, пукальщика уже теперь. Ну, понятно, да, что для Камилы Валиевой, там, вот для всей вот этой молодежи я старый пукальщик. Я сижу тут, вот, старый, хриплый, никому не нужны. С бородой. Ну, бороды нет, на самом деле. А те дети, кто шел к школьной золотой медали, не получили ее, им тоже вот... Что, и детство испортили, получается, Светлана? Ну, вот да, или они вообще шли к этой золотой медали. Вот я помню золотых медалистов в нашей школе. Боже мой, сколько им приходилось терпеть от преподавателей и все время улыбаться этим преподавателям. А эти люди, которые хотели очень именно красный диплом, боже мой, это была прямо беда. И как потом какой-нибудь преподаватель играл им на нервах? Ну, не знаю, это вряд ли, конечно, можно считать пятеркой. Я пересдам, давайте я еще раз попробую, пожалуйста. Ну, все в этом смысле, знаете ли. У кого может быть счастливое детство? Вот я все пытаюсь себе представить, у кого может быть счастливое детство такое, вот прям счастливое-счастливое? Ну, не знаю. Может быть, это дети очень богатых людей? Ну, у них другая проблема будет, знаете какая? Родители, они не знают своих. Они вот, может быть, знают меня или еще кого-нибудь, а родителей своих они не знают, потому что где родители? Не знаю, где родители. Где-то зарабатывают очень-очень большие деньги. У меня было счастливое детство, пишет I Believe in Life. Речка, рыбалка, пишет Смит. Ну вот для кого-то речка и рыбалка. А кто-то сразу идет в спортивную рыбалку. И тоже хочет золотую медаль в этой спортивной рыбалке. Он хочет быть не просто рыбаком, а самым-самым-самым знатным, значит, ну, в смысле, классным рыбаком, самым успешным рыбаком. Ну, вот как-то так получается, да? У кого счастливое детство, те вырастают чудаками, пишет Михаил Михайлов. Ну, это, кстати, тоже может быть такое. Потому что почему-то всем кажется, что счастливое детство – это когда ребенок ничего не делает. И бегает по улице, мы какашки пинает засохшие. И вот это и есть счастливое детство, так оно должно выглядеть. Ну, странно дело. Может быть, оно и так, конечно. 9:00. И новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Демонтажер Амич пишет, что у меня не было детства. Я старший из 5 детей. Пеленки, распашонки, горшки, помыть, покормить. Эх, зато сейчас самый счастливый брат, пишет Амич. Только не засохший, а замерзший. Я не понял, что ты имел в виду против... Я понял. Мы по лайку вам соберем, как олимпийского чемпиона по радио, пишет Евгений. Спасибо за смешную шутку, Евгений. Коротко скажу, что я вообще странную профессию выбрал. В ней вообще ничего не понятно. У меня было счастливое детство, 80-е, 90-е. Правда, была музыкалка и художка, и плавание до черта занятий вне школы. Хотя была только мама и красный диплом есть, пишет Тейл. Нет же детей, которые анализируют свое детство, пишет Андрей Петров. Да, согласен с вами. Бах ведь и про летнюю олимпиаду говорил. Значит, и гимнастику имел в виду, и художественную гимнастику, пишет Михаил. Да, Бах, видите, вот заговорил, что надо возрастной ценз ввести. Ну, во-первых, прекрасно, потому что Камиле будет 19 на следующую олимпиаду. Пусть вводит свой возрастной ценз. Во-вторых, я думаю, что они его не введут. Вот именно по той причине, которую мы с вами обсуждали. Если вдруг четверные будут прыгать на юниорских соревнованиях, а на Олимпийских играх не будут прыгать, все будут знать, что Олимпийские игры – это не соревнования лучших из лучших, это соревнования престарелых. Все, неинтересно. Но пусть ведут, пусть. Пусть вообще сгнобят Олимпиаду. И, кстати, по поводу, так вот, завершая этот разговор. Помните, совершенно недавно была летняя Олимпиада, потому что... сместился график Олимпиад из-за ковида, из-за пандемии. И мы узнали, правда, уже и забыли имя лидера американской гимнастической, по-моему, команды, девочка там была, которая не пошла на выступление в силу того, что у нее были какие-то там ментальные проблемы, что-то у нее там настроение испортилось, и она не пошла выступать. И весь американский западный мир встал на ее защиту и ей желал удачи, успехов, и что она молодец. Но девочка эта была чернокожая, что важно в этой истории. Вот. Девочка эта была лидером команды. Ну и самое главное, что она была, конечно, американка. И ее облизали с головы до ног, какая она вот сильная на самом деле, что приняла такое решение. Вот уж интересное отношение к нашим и не к нашим, да? Обратили внимание? То есть, когда спортсмен снимается с соревнований, потому что у него плохое настроение, это очень круто, и он сильный. А когда спортсмена гнобят, вот, и он ломается под этим напором, сама виновата. И вообще, а что-то вы холодно встречаете ее. Ну, правда, вот история была, я даже могу найти. Байлз, да, Байлз. Давайте найдем историю с Байлз. Давайте вспомним ее. Просто никто не помнит. Да, вот мне некоторые пишут, ой, всех этих фигуристок забудут. Слушайте, всех нас забудут достаточно быстро. Я как человек, который имеет, в общем, хорошую память и мало кого забывает, напомню вам цитату Сергея Дорянко. «Меня забудут через 15 минут». Или секунд, он говорил. Вот. Так что, Байлз, сейчас. Ошибся он, кстати. Эх, ошибся Сергей Леонидович. Так, Симона Байлз показала, как бойфренд сделал ей предложение. Это из последних. Четырехкратная чемпионка объявила о помолвке с игроком клуба НФЛ. Фигуристка из США поставила Валиевой в пример Байлз с законным допингом в кавычках. Угу. Кстати, в 2016 году хакеры из Fancy Beer опубликовали данные анализов Байлз, так как она сдала допинг-тест. Найден был психосимулятор метилфенидат. Что-то там дальше продолжается. Ну вот, понимаете, как интересно. Давайте почитаем. Эшли Вагнер заявила, что спортсменов с самого раннего возраста приучают к ответственности за все, что попало к ним в организм. По мнению американки, в случае с Валиевой создается прецедент, когда в силу возраста можно избежать ответственности за допинг. Бронзовый призер игр в Сочи в командных соревнованиях, американская фигуристка Эшли Вагнер. Ну, то есть, по сравнению с нашими девчонками, ноль без палочки. Бронзовый призер в командных соревнованиях. То есть они всей командой американской взяли бронзу, и вот она среди них, Эшли Вагнер, комментирует Валиеву. Господи, ситуацию, да? Так-так-так. И вот она говорит. Назвала отличным примером четырехкратную олимпийскую чемпионку, гимнастку Симону Байлз, получившую терапевтическое разрешение на прием запрещенных препаратов. Она говорит, отличный пример. Симона в вопросах медикаментов пошла правильным путем и получила вот это разрешение, поэтому могла соревноваться законно. Вот и все. То есть ты иди просто законно, это все оформи. А вот не приходит этой прекрасной американке Эшли Вагнер в голову, что Камила ничего не принимала специально. Вот и все. Ей в голову даже не приходит. Она говорит, ну что ж ты принимаешь допинг незаконно? Принимай его законно. Уважаемая Эшли Вагнер, Валиева без допинга на 10 голов выше вас всех. Вот и все. Вот. А вы этого понять никак не можете. Ваша прям беда, вы не можете сообразить, что любая из наших фигуристок без всяких таблеток вас всех разрывает на части и выбрасывает. Вы в сравнении с ними никто. Вся ваша профессиональная деятельность в сравнении с нашими девчонками – это пшик. И ваши комментарии относительно того, как нашим поступать, это вообще тоже ничто. Это ничтожно. Вы кто такие? Коллективные бронзовые призеры Олимпиады в Сочи? Очень интересно ваше мнение. Ну вот, очень интересно. Невероятно. Детство было классное, хоть и огороды, адские хозяйства, печка, сено, все равно детство вспоминаешь, круто было, не то, что сейчас у детей телефоны, пишет Ларек Марек. Кстати, по поводу детства, Ларек Марек, спасибо большое. Это же очень важно. Сейчас детство детей, многих, детство детей, тавтология, знаете, где пропадает и теряется? Да вы знаете все, вот в телефоне, правильно, вы мне об этом и написали. В планшете, в телефоне, в соцсетях. Вот я вот хотел спросить у всех у вас, ваши дети, с самого раннего возраста, я знаю, давайте даже так, чтобы никого не обидеть, наши дети, я скажу так, наши дети, с самого раннего возраста, вот сидят уже, ковыряются там в этом. В смартфоне. Вот там у них все, вся жизнь и проходит. Уже сразу. Смотрят там всяких ролики, тиктокеров, ютуберов всяких дебильных. И все. Это потерянное детство или не потерянное? Это, или это счастливое детство? Вот заработать миопию, значит, в раннем возрасте, прожигая сетчатку себе вот этим вот ярким экраном своего телефона или планшета, это счастливое детство или нет? Это хороший результат? Это как бы достойно, нет? К этому все стремились. Этого все хотят. Да я думаю, что нет. А ведь большинство именно так свое детство и проведет. Да, конечно, вы скажете, ну нет, лучше было с палкой бегать, изображать, что ты у тебя в руках автомат. Я скажу, ну да, сейчас с палками никто не бегает, не изображает, что автомат, кроме украинцев в данный момент, ну просто некоторые, не всех украинцев, но вот некоторые почему-то бегают с палками, изображают, что у них автомат. Можно вспомнить качков, теннисисток, сестер Уильямс, которым официально разрешено принимать целый букет запрещенных веществ из-за тяжелых переживаний после разрыва с молодым человеком и других психологических проблем, пишет Альманах. Да, да, еще раз да. Да. Надоело все это. Слушайте, честно вам скажу, надоело все это, и говорить тоже надоело на это все это. Вот одно и то же, и то же самое, одно и то же, и то же самое. Как-то так, да? Они еще и учатся, и читают, и сами поступают в вуз на бюджет, так что у них есть все в отличие от нашего детства, пишет Андрей. Да если бы. Я тоже своим родителям говорил в подростковом возрасте, что мне нужен... Да, у нас, кстати, знаете, я рос в те времена, когда еще не у всех подростков были компьютеры. И нужно было его выпрашивать, этот компьютер. Я тоже своим родителям говорил, что это мне в учебе поможет. Но мои родители, надо сказать, люди очень умные. Они знали, что в учебе мне это не поможет. Но они при этом еще очень добрые люди. Вот. И все-таки компьютер купили. Ну и что я делал за этим компьютером сказать? Рассказываю. Я играл в Need for Speed. Конкретно тогда топом был Need for Speed 4, High Stakes. И я очень хорошо умел в ней кататься. Вот, вот прям мне очень... У меня хорошо получалось. А потом была Porsche Unleashed. Ну и много всяких разных еще игрушек. Вот сидел, играл. Зачем? Не знаю. Хотите, перескажу вам, как эти игры выглядели. Можем поностальгировать вместе по ним. Но в целом получается, что это была самая глупейшая трата времени, да, в моей жизни. Более того, я продолжаю это делать. Ну, теперь просто это я делаю. В Gran Turismo Sport, например, да. Или там в Assetto Corsa, или... Ну, или где-то еще. Pentium 2, NFS 2, пишет Диметриус. Underground лучше всех. Ну да, Underground 1 и 2. Вот видите, вот вы и начинаете вспоминать свое счастливое детство. А в чем счастье-то было? В монитор сидели, пилили и играли. Кстати, помните, что все цифровое, ну, так скажем, все нарисованное, все развлечения цифровые, это развлечения для нищих. Что такое? Я уже рассказывал один раз в эфире, это мое мнение. Как я к этому мнению пришел? Смотрите, вы можете быть человеком, который по реальному треку на реальном автомобиле катается, это очень дорого, а можете кататься по нереальному треку на нереальном автомобиле, и это, в общем, сущие копейки, на самом деле, в сравнении с автоспортом. Вы можете быть человеком, который строит семейные отношения, и это очень сложно, а можете играть в Sims. И это очень дешево. Ну, что там, купил игру и играешь, вот там познакомился. Вот я знаменитый певец в этой игре. А я в этой игре, а он полицейский теперь. А я вот здесь купил себе дом, построил в Sims. Да, а вы можете построить жизнь, в жизни дом. Но тогда вам придется продать все свои автомобили, например, своим друзьям. Внутренняя шутка для моих друзей сейчас звучит. Вот, ну, то есть это тяжело построить дом. Это большие вложения, это много... труда, хороший дом, да, это много труда, это много фантазии, это много таланта, если у тебя есть талант в этой сфере, иначе это будет домик Ниф-Нифа, Наф-Нафа и даже не Нуф-Нуфа, Нуф-Нуф все-таки нормальный дом построил, талантливый был Нуф-Нуф, вот, или просто построить этот дом где-нибудь в интернете, там, жить жизнью каких-нибудь супергероев, там, быть железным человеком там. Вот вас воспитали, есть результат, вы умный человек, пишет Андрей. Таки да, но много времени тратилось на то, чтобы со мной говорить. Я, в принципе, знаю, почему. Спасибо, кстати, за комплимент. Не все с ним согласятся, с этой выводом вашим. Но, тем не менее, я-то согласен, да? Как я могу пройти мимо лести в свою сторону? Почему так? Почему я вообще говорю, и моя работа это говорить? Потому что со мной всегда говорили, и я всегда говорил. В семье. Все очень просто. Вот меня некоторые люди даже спрашивают: Алексей, как говорить? Вот я там стесняюсь говорить, или не знаю, что говорить, или когда говорю, мне кажется, что вот я как-то неправильно говорю. Очень простой совет – постоянно говорить. Вот моя тренировка заключается в том, что я каждый день прихожу и по 2 часа тренируюсь тут с вами на протяжении многих-многих лет. Иногда по 3 часа тренировался, иногда вечером, иногда утром. По-разному мы с вами тренировались здесь. Ну, вот такая тренировка. А вы пишете сообщения, тоже тренировка своего рода. Там звоните, тоже что-то говорите там как-то. Высказываетесь, спорите свои мысли. Тоже тренировка. Тренировка публичного выступления. Публичное выступление, как вы понимаете, это тоже такая есть специфика в нем определенная. Некоторые сильно нервничают от публичных выступлений. У меня уже это атрофировано. Именно так, все верно. Спасибо, пишет Андрей. Спасибо и вам, Андрей. Вам тоже пора на Олимпиаду по скорости мысли и работы языка, пишет Бон Джови Джон. Боюсь, что есть люди, превосходящие меня в несколько раз по скорости работы языка, Бон Джови Джон, но спасибо большое. Помогал брату 5 лет строить дом. Сколько пролито пота, крови, сколько печень натерпелась, жуть. Так себе удовольствие, пишет I Believe Fucking Life. Вот именно. Поэтому в интернете... В цифровой среде все просто. В жизни ты можешь быть никем, а на своей аватарке ты можешь быть каким-нибудь классным качком или хрупкой девочкой, или молодым, хотя ты старый, или старым, хотя ты молодой. Ты можешь быть кем угодно, ты можешь создавать образ, и люди это делают. И вот. там пишут, живут чужой жизнью, понимаете? Актерствуют в каком-то смысле, да? А настоящие развлечения и настоящая жизнь, и настоящие эмоции, они только в реальности. А это ой как дорого, да? Это может быть дорого с финансовой точки зрения, если мы говорим о спорте, особенно если этот спорт хоть как-то связан с сложными техническими средствами. А может быть, цена этого жизнь? И вы скажете, когда это цена этого жизнь? Сейчас я прямо отопью и сразу вам скажу. И вы со мной 100% согласитесь. Например, война. Там цена – это жизнь. Но именно на войне, как говорят многие, кто был на войне, каждый день – это подарок. Каждый час, каждая секунда – это прям подарок. Настоящий. И ты каждой этой секунде очень сильно рад. Вот вы своей жизни каждой секунде не радуетесь. А человек перед лицом угрозы, находящийся перед вот этой экзистенциальной пропастью, да, он вдруг начинает любить жизнь, дышать полной грудью, понимать, где реальность, а где вымышленная, где реальные ценности, а где вымышленные ценности, где правда, где неправда. Мы понимаем, что спорт, да, в определенном смысле, это квази-война, да, квази-борьба, надуманная борьба. В принципе, можно обойтись в этой жизни и без спорта вовсе. Но если говорить об отношении чего-либо к реальности, то спорт настоящий ближе к реальности, чем сидение в планшете там, или игра в игры какие-то там компьютерные. Конечно же, потому что здесь ты борешься по-настоящему. Вот ты здесь и сейчас борешься. Ну и эмоции там. Мама, не горюй. Поэтому не надо так уж сильно. Ну, некоторые, я видел, там, злословят насчет Трусовой, что она проявила так эмоции. Но кто участвовал хотя бы в маленьких-маленьких соревнованиях когда-то, хотя бы по перетягиванию каната, хотя бы даже пьяным и на свадьбе, и вдруг перетянул этот канат на свою сторону, он знает эти эмоции. Эти эмоции – это эмоции победителя. Даже в самом ничтожном соревновании, абсолютно надуманным, никому не интересным, ты счастлив, потому что ты здесь и сейчас самый-самый. Хотя это соревнование может быть по протиранию задницей салфетки. Вот знаете, такие вот соревнования на свадьбе, или там апельсин из одной штанины в другую перекатить. Вот. Что уж говорить об эмоциях людей, которые побеждают на соревнованиях, когда на них смотрит практически весь мир. О, это что-то, наверное, такое, чего мы с вами и представить, дорогие друзья, не можем. Наверное, это можно сравнить с, ну, я думаю, с каким-нибудь рождением ребенка. Наверное. Наверное. Или там какого-нибудь, не то что ребенка, а какого-нибудь внука, например. Ну, как-то, вот, наверное, с этим это можно сравнить. А с чем еще это сравнить? Не знаю. С чем еще это можно сравнить? С победой в войне, наверное, это можно сравнить. Когда тебе говорят, все, ты победил. Фу. Можно праздновать. Ура! Победа! Все. Все. И без сил упал в совочек себя. Сгреб потихонечку и унес. Все. Я все сделал. Я молодец. Я справился с поставленной задачей. Вот как-то так. А как же киберспорт, пишет АМ? Киберспорт, это интересно. Это хороший вопрос, да? Он находится на вот этом... Ну, как это же назвать? Это не на острие он находится, он балансирует между реальностью и ирреальностью. Но, в принципе, я думаю, когда ты соревнуешься с другими людьми, даже используя для этого компьютер, эмоции могут быть очень и очень серьезными. Но все равно, я вот смотрю, например, на киберспортсменов, которые там гоняются друг с другом. И там же тоже есть GoPro-шками, они сами снимают себя в момент, когда они участвуют в каких-то там чемпионатах. Ну вот он сидит на этом стульчике, щелкает там этим рулем симулятора, да, и вот он там крутит. Он же перегрузок-то не испытывает, ни на торможении, ни боковых перегрузок он не испытывает. А меня один раз в жизни всего лишь навсего прокатили по Moscow Raceway на DTM-овской машине Audi. Спасибо большое всем моим друзьям из Audi, честно говорю, вот так вот. Это было давно, и это было лучшее ощущение, которое я когда-либо испытывал, самое крутое, я так скажем, которое я когда-либо испытывал в автомобиле. В принципе, все вот эти тесты, которые я делал в автомобиле, можно забыть, это не, ну, автомобиль, сам катаешься по городу, ну что это, от светофора до светофора ты ездишь, ничего такого интересного. А это два круга. Кстати, пацан 17-летний был за рулем, ну, спортсмен, естественно. Просто два круга прокатил меня по Moscow Raceway на боевом автомобиле. Да, друзья. Если вдруг когда-то выдастся подобная возможность, обязательно ей воспользуйтесь. Это что-то с чем-то. Просто очень сложно даже поверить в то, что так можно двигаться в пространстве. Очень сложно в это поверить. Но профессиональная техника позволяет. И эти эмоции, ну, как бы ты ни старался, на симуляторе ты их не добьешься. Ну, просто что такое перегрузка, например, в несколько G при торможении, когда твое лицо натурально прям отрывается. Вот прям отрывается лицо по ощущениям. Как это передать? Ну, или вот симулятор, да, люди там на самолетах соревнуются. А если реально, если по-настоящему у тебя вот эта ручка, и ты делаешь какую-то фигуру высшего пилотажа с перегрузками, настоящими, ты все это испытываешь, ты это все ощущаешь, какой адреналин. О-о-о, никакой симулятор этого не сможет передать, правильно? Какой бы уникальный симулятор, сейчас детей уберите, какой бы уникальный симулятор, ничего, я сейчас найду слова. Какой бы уникальный симулятор взаимоотношений интимных вы бы не создали, он все равно не сможет повторить реальности, как вы понимаете. Но во всяком случае, сейчас. А может быть, когда-нибудь в будущем, когда мы сами залезем в свой мозг и будем управлять уже ощущениями, да, создавать иллюзорные ощущения, может быть, тогда. А сейчас? Ну, нет. Авиация — отдельная тема, не каждому дано, пишет Андрей. Да-да, на гоночной, одной гоночной машине были такие, на одной гоночной машине были такие ощущения, пишет АМС. Вот-вот. Просто, если когда-нибудь у вас будет возможность сесть с профессионалом на очень таком заряженном автомобиле, чтобы он вас прокатил по кольцу, обязательно надо вот прямо, ну, поборите себя, если страшно, и это будет еще страшнее в моменте. Там, так украинцы побеждают в войне незримой, пишет Сергей. Да не украинцы, а украинские власти. Украинцы смеются над этим уже. Ну, не то, что как смеются, да, это смех сквозь что? Непонимание происходящего уже это. А пострелять не на экране, а по-настоящему, пишет Максим. Да я и говорю, Максим. Просто человечество в целом, насколько я понимаю, больше желает посоревноваться все-таки не на войне, а на псевдовойнах. А псевдовойна — это на самом деле спорт. Это, считай, война, только друг друга не убивают. Это же гладиаторские бои. По логике, вот подумайте, какое есть высшее проявление спорта с самыми высокими ставками, да? Это не медальки. Нет, это гладиаторские бои. Это вот это спорт? Спорт. Какая цена в победы в этом спорте и проигрыш? Жизнь. Ну, просто если мы сейчас вдруг возобновим гладиаторские бои, наверное, нас не поймут. Но я вас уверяю, Олимпиады сразу перестанут смотреть, как только гладиаторские бои будут. Как только тот, кто проигрывает, отправляется куда-нибудь в мир иной. Все, только эти соревнования люди и будут смотреть. Но мы гуманны. Мы пытаемся стать лучше. Поэтому мы говорим, нет, мы ограничимся медалями. Мы ограничимся медалями, все. Прямо такие вот, чтобы спортсмен погибал, да, нам такое не надо. Не надо идти на смерть. Надо просто вот ограничимся медалями. Хорошо, давайте ограничимся медалями. Вот. Ну, а так вообще спорт — это, конечно, война. А что это еще такое, если это не война? Как еще? Там и слово одно и то же используется в результате. Победить — проиграть. Никаких других слов не используется. Также победить в войне — все. Проиграть в войне. Победить на соревнованиях, проиграть на соревнованиях. Слова одни и те же используются. Весь категориальный аппарат, да, идеологический, он идентичный, одинаковый. Стрелялки, симуляторы, охота, меньше животных гибнет, пишет Тоха. Да, да, вы правы. Симуляторы рыбалки есть. Но ведь сесть где-нибудь на берегу реки и быть поедаемым комарами и ждать эту рыбу — совершенно другое. Вот я в симулятор рыбалки играл, честно вам скажу. Да, пробовал. И я там поймал рыбу. Поймал. А вот в жизни ничего я не поймал. Ну, что-то я поймал, карпа один раз я поймал, и то потому, что меня просто, мне очень сильно помогал мой друг, да, Игорь, просто он, да, он, не, в смысле, ну, он принес удочки, у него все, у него подкормы, он знает где, как, и он, я просто сидел, я говорю, вот это будет моя удочка, он говорит, все, это твоя удочка, ты ее тянешь, я говорю, все, и ты ее закинешь, да, ну, вот я его только закидывал, и вот, вот я поймал карпа, вот, все. Все, все мои достижения. А в симуляторе я вам сейчас такую рыбу поймаю. Боже мой, боже мой. Конечно. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Олег Металлика последние новости нам присылает по Донецку. Да, ВСУ обстреливают трассу, соединяющую город Донец с Горловкой и Инакиево. Участники дороги... Участки дороги под огнем в районе поселков Красный Партизан и Пантелеймоновка. Ну, много такой информации со вчерашнего дня идет, Олег. Что с этим делать, вообще непонятно. И как этой информацией распоряжаться, тоже непонятно. В общем, мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит. Главное, наверное, стоит упомянуть, что наши дали ответ. Вот, там, значит, мы запросили гарантии безопасности. Нам дали ответ. И мы дали ответ на ответ. И там 11 страниц этого ответа, по-моему, если я не ошибаюсь. Я даже вчера у себя в Телеграм публиковал. Если хотите, зайдите, прочитайте. Просто я забрал у РИА Новостей. Прям документ, вы сможете посвятить время прочтению. Я коротко скажу, потому что я сам прочитал его уже, что речь идет о том, что, значит, мы без... выполнение главных требований от нас, в общем, другие требования, не то чтобы собираемся, как я понял, рассматривать, это первое. И второе, значит, наша позиция не меняется. Вот как-то так. И для решения наших вопросов мы можем использовать, да, если вот как бы вопрос не решился, и военные там разные методы. Вот примерно так. Это написано большой там достаточно объем, да, написано с дипломатическим языком. В целом вы можете это все изучить и, может быть, уже изучили. Ну, вот смысл такой. Мы ответили, но не ждите, что там ответ будет такой. А теперь мы открываем свою базу военную там на Кубе. Нет, там ответ другого толка. Это дипломатический разговор. В общем, многих может разочаровать тот язык, которым написан этот документ, просто потому что, как я понимаю, в обывательском сознании ответ должен быть такой. Да? Ну тогда мы сейчас по вам там вот в такого-то числа вот это сделаем, такого-то этого. Там этого ничего не сказано. Там сказано, что мы тогда вот будем отвечать. Как мы будем отвечать, мы не знаем, да? Ну то есть мы не знаем, как наша страна будет отвечать, мы с вами не знаем. И поэтому мы можем только гадать, а гадать мы уже устали. Поэтому просто будем ждать, когда будут уже какие-то ответы, и будут, если они будут. Вот как они будут выглядеть, мы их, наверное, с вами сразу поймем, что это они. Я так понимаю. Мы сразу с вами поймем. Пока мы ничего не понимаем. Все. Пока все ограничивается тем, что у нас есть некий набор ответов, о котором мы сами, вот люди, которые эти ответы не формулируют, мы не знаем, народ населения, но они есть. И когда и если их будут давать, мы, скорее всего, с вами поймем, что это, ах, вот он, этот ответ и есть. Пока все, что в документе, интересно в большей степени, как я понимаю, не широкой общественности, а именно дипломатам разных стран. То есть вот почитать, что кто кому сказал. Вот. Обменялись мнениями. Такое вот у меня создалось впечатление. Поэтому предметно мы, наверное, с вами этот документ обсуждать не будем, просто потому что нам с вами предметно нечего будет сказать по итогу. Вот. Позиции остались прежними. Вот если самое главное понять, вот позиции остались прежними у нас. Мы как говорили, так и говорим. Не меняем свои позиции. Чем мы будем эту позицию подкреплять, пока нам не докладывают. И всему миру тоже. Со временем, видимо, узнаем. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего мы не сделаем, пока зависим от Запада сильнее, чем они от нас, пишет Суперслэш 80. Может быть, Суперслэш, вы и правы. А может быть и нет. Если мы ничего не сделаем, то тогда к чему был этот весь разговор, зачем мы его начинали? А мы его начинали, объективности ради. То есть вы думаете, что... Вы как это, в журнале «Экономист» думаете, что это такая стратегическая ошибка, да? То есть это ошибка. Сами себя мы загнали в угол. Не знаю. Я привык считать, что у нас действуют, ну, наши нынешние правители действуют, ну, как сказать... имея несколько вариантов развития событий на руках и имея ответы на эти варианты. То есть стратегическое мышление присуще нашему нынешнему правительству. Вы, наверное, считаете по-другому, как я понимаю. Да? Мини-холодная война, причем раздувают ее с Запада, видимо, им выгодно, они бесплатно ничего не делают, пишет Андрей. Мини? Не мини? Я не знаю, насколько это мини. По-моему... Те старожилы, которые видели и своими глазами наблюдали развитие холодной войны, по-моему, они говорят, что сейчас уже в информационном смысле, во всяком случае, себе позволяют гораздо больше наши визави, и даже в холодную войну они себя так похабно не вели, вот. Что сейчас ситуация якобы хуже. Не знаю. Я во времена холодной войны, не жил. Поэтому я не могу вам сказать, как оно, наверное, было. Из того, что я слышал, из того, что я читал, сделать однозначный вывод об ощущениях людей, находившихся тогда в этой ситуации, я не могу. Мы можем сейчас запросить людей, которые своими глазами, например, наблюдали за Карибским кризисом, ну, в силу того, как это освещалось в СМИ, и сказать, что они думают по этому, спросить, что они думают по этому. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые? Вот сравнивая пиковые кризисные моменты холодной войны и нынешнее положение вещей, что вы можете сказать? 7373948. Расскажите нам, тем, кто не может это сравнить, так скажем, через собственные ощущения. Да? Через знания можем, а через ощущения не можем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Да, пожалуйста.
Видите, мне как раз жить в ту эпоху прекрасно повезло. Интересно было, вы знаете, разговор глухого со слепым, потому что Советский Союз регулярно, и причем самое интересное, что для собственного внутреннего потребления, для меня, как для гражданина этой страны, выступал с некими совершенно невероятными новшествами. Значит, невероятность их ограничивалась где-то двумя-тремя вариантами. Значит, это размещение вооружений такого-то типа на таких-то территориях и так далее. Вы знаете, было ощущение, причем интересно, что Пентагон, значит, мало того, что the language of hate, как вы помните, да, язык ненависти, а именно вашингтонские ястребы точат когти за океаном.
Так.
Нет, не дремлет Пентагон, да, как у Галича. Нет, не дремлет, мать его, он на стрельбе. Вы знаете, я хочу это немножко обратить, чуть-чуть улыбнуться на эту тему. У меня был сам потрясающий соученик в университете из Гондураса.
Ничего себе.
Да-да, Санта-Барбара, Гондурас, и причем совершенно аутентичный человек, оттуда его звали Сесар, что по-русски Цезарь, и я вхожу в кулинарию Центрального дома туристов, ну, там Миклуха Маклая, вы понимаете, все рядом, стоит Сесар. Я его спрашиваю, «Que de nuevo? Что нового?» Он смотрит на меня вопросительно и говорит, «Que de nuevo? Новые советские мирные инициативы».
Mm-hmm.
Вы понимаете, это была игра в невероятную банальность, и ходы можно было просчитать. Это как какие-то десятиклеточные шашки, или вот какие-то примитивизированные шахматы.
А сейчас?
Вы знаете, а то, что происходит сейчас, это фрагментарно напоминает ту ситуацию. Почему? Потому что, вот опять тем же самым признаком, это немой и слепой, да? То есть им крайне трудно, им невозможно установить контакт. Потому что, например, я посмотрел на вчерашнее выступление Энтони Блинкена, да? Значит, он патерналист. Пытается похлопать Россию по спине как-то примирительно, да, говорит в той риторике, в той манере, которая недоступна даже, я думаю, вот так, ну, естественно, скандачка, даже нашей замечательной арти, боже, как ее зовут?
Маргарита Симоньян?
Маргарита, конечно, уважаемая Маргарита Симоньян. Даже она человек темпераментный, но она не сможет предсказать, какой из двух вариантов банальности будет очередной раз предложен Соединенными Штатами. Вы знаете, я понимаю ее напряженность в этом отношении, потому что один раз я видел ее аффект, в состоянии аффекта. Но когда же, наконец, эти что-то типа дебилы, да, значит, поймут, что им говорят конкретно. Они не играют в наши игры. Мы не играем в их игры. И мне кажется, я завершаю, Алексей, мне кажется, побеждает в этой войне тот, кто, наконец, подумает о том, что именно интересует противоположную сторону. И реально какие-то гиммики, да, какие-то маленькие детские уступки или неожиданные подарки этой стороне предложат. У меня ощущение, что если говорить вообще о каком-либо выигрыше в холодной войне, то это вот только так.
Спасибо, Алексей, большое, да. Да, Гурген.
Спасибо.
Спасибо, спасибо. Мы выразим такую озабоченность, заявим такой протест, что мало не покажется, пишет Смит, но я вижу в этом, конечно же, крайнюю степень сарказма со стороны нашего слушателя. Мол, ничего мы не сделаем. Обострение ситуации происходит практически на всей линии фронта между Украиной и ЛДНР. Вот сейчас сообщается, ну, понятно, что информация подобная, она поступает уже со вчерашнего дня. Мы просто за ней следим, чем это все может закончиться, пока непонятно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро. Алексей, я хочу сказать, может быть, не по теме, но очень главное. Представьте, 1991 год, первый разговор Америки через телевидение с нашей страной. И, будучи на Камчатке, я услышала, еще только подсоединение было, но трансляция прошла. Президент американский говорит, Россию нужно разломать как веник, а иначе ее никак не возьмешь. Сами понимаете, что разломали. Но наша Россия стоит, стоять и будет стоять, понимаете?
Спасибо, спасибо большое вам за эмоциональное выступление. На самом деле, спасибо. Как США не заявили, что они сделали химатаку? А, США же заявили, что они сделают химатаку и обвинят Россию, которая будет обвинять США, пишет Крайт. Понятно. США понимает одно. Кольт, пишет Скорпион. Скорпион, к сожалению, у меня тоже такое ощущение. Я так вот смотрю, вот, да, Смит иронизирует, говорит, выразим озабоченность, заявим такой протест. Вот действительно, когда мы выражаем озабоченность и заявляем протесты, они выглядят очень, американцы, уверенно и даже самоуверенно и самонадеянно. Они так, такое, как бы вам так даже это передать, мое ощущение от того, как они себя ведут. Они не боятся. Вот есть такое у меня ощущение. И они так вот свысока почему-то нам что-то отвечают, что-то бросают нам в лицо. Мол, мы там знаем, как решить. С Днем Святого Валентина. Они очень дерзкие, конечно, американцы. Но я имею в виду истеблишмент их, да? Но он тоже не с луны упал, этот истеблишмент. Значит, очень они дерзкие. А дерзкие они, наверное, потому что не верят в то, что мы что-то можем. Вот у меня такое ощущение, что с человек... Вот представим двух людей, и перед тобой есть человек, да, и ты. И вот этот человек тебе говорит, я тебе сейчас морду дам, ты будешь себя так вести. И вот если ты понимаешь, что он реально может дать в морду, и это будет прямо, да, ты все-таки начинаешь более-менее, как мне кажется, выбирать слова и, ну, в общем, готовиться. А... Если ты думаешь, что это все закончится только словами, ты так вот можешь спокойно стоять и, ну, давай, чего ты стоишь, ну, давай. То есть провоцировать и с ощущением и полной уверенностью того, что не прилетит. Это не значит, что не прилетит. Это не значит, что не прилетит. Но ты уверен настолько в себе, что тебе кажется, что вот даже руки из карманов не надо доставать и все. Что там, давай, куда иди. Вот такое какое-то вот ощущение возникает. То есть они, конечно... Я не вижу, чтобы они испугались, да? Некоторые начинают говорить, что американцы что там испугались. Я не вижу, что они испугались. Но я не вижу, что мы испугались. Я вижу, что на Украине испугались. Вот это я вижу. Да, там заерзали прям конкретно. Вот это было видно. Но американцы... Я все время думаю, знаете, когда разговариваю даже вот с экспертами, спрашиваю их по поводу того, как будут развиваться события. Я каждый раз их спрашиваю. Американцам в целом, вот потерять Украину американцам, что, большая такая потеря? Потому что мне всегда кажется, что здесь вот подходит Есенинская, да? Какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Для них это смешная потеря. Для них, в принципе, стереть с лица земли Украину, это что, это потеря для американского истеблишмента? Да нет. Да нет, ну давайте объективно, какая им разница-то? Есть там эта Украина, нет ее. Зашли в нее, вышли. Если ты это используешь как инструмент, так это один из инструментов. Да? Здесь вот Украина как инструмент, в другом месте Грузия как инструмент, в каком-то еще месте какая-нибудь другая республика, бывший советский инструмент. Справа вопрос Курил постоянно, ты пытаешься педалировать через Японию. Да? Вопросы энергоносителей ты педалируешь через Германию. У американцев очень широкий спектр возможностей, как мне кажется. И они все эти возможности используют. Ну, например, один из инструментов у них вывалится из рук. Ну, или они его выбросят, или положат вот так. И чё? Ну, в каком-то смысле, да, конечно. Лучше ничего не терять и не выпадало, чтобы из рук. Но в целом у них и так много инструментов. Очень много инструментов. И, видимо, они потому такие самоуверенные, что они знают, сколько у них этих инструментов. А наша задача им показать, что у нас тоже инструментов много, да? Я правильно понимаю? Но пока мы не можем понять вместе с вами, конечно, наверняка в Генштабе, да, в Минобороны, в Министерстве иностранных дел, там, в администрации президента знают, что это как. Но мы с вами не знаем, мы с вами находимся в неком непонимании того, а как же мы все-таки будем отвечать. Американцы о своих намерениях, они заявляют громко, да, мы не будем там воевать с русскими, но мы будем вводить такие-то санкции, пакет готов, этот пакет то-то, пятое-десятое. А наши властные структуры играют совершенно по-другому. Они играют закрыто. То есть у нас есть ответы, но мы их говорить вслух не будем. У нас они есть. В том числе такого характера, военно-технического, политического, такого-сякого, экономического. Вот они у нас есть. Но мы их говорить не будем. С одной стороны, конечно, когда ты не знаешь, что твой соперник предпримет, это может дестабилизировать тебя и, ну, как бы сказать, немного тревожить тебя. Ты же не знаешь, что там действительно вот эти русские задумали. Что они не говорят так, что они собираются делать? А с другой стороны, в какой-то момент, если тот, кто говорит, что у него есть ресурсы, и он их будет использовать, не использует эти ресурсы, возникает вопрос, а есть ли эти ресурсы, правильно? Ну, то есть, если ты все время говоришь, о, у меня такая палитра ответов для вас, но я пока не буду ее применять. Сначала думают, ну, может, действительно не хочет применять. Вот второй раз уже скажут, а может и нет. А третий раз скажут, да нет у него никакой палитры. Да и это несерьезно. Слушайте, да они ничего не сделают. И все. То есть, уже возникнет ощущение, что мы играем выше, чем можем по ставкам и немножечко блефуем. У них, видимо, я так полагаю, возникло такое ощущение. И поэтому они не стесняются разжигать истерию все больше, 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 больше. А чего? Здесь вопрос, конечно, как у них работают разведки, как у нас работают. Та информация, которую получают у них, разведсообщество, насколько оно соответствует, она соответствует действительности. Если некоторые люди закидывают им дезу от нас, от одного разведсообщества в другое разведсообщество, то какого рода это деза, да? Мы пытаемся убедить американцев в том, что мы ничего не можем, при этом просто говорим слова? Или мы пытаемся их убедить в обратном? В чем мы их пытаемся убедить? И вот эти все вопросы, они у меня возникают именно потому, что мы, ну, как государство я имею в виду, на самом высоком уровне говорим, что у нас есть возможности, но эти возможности мы конкретно в словах не обозначаем, что это такое, о чем идет разговор. И дальше начинаются фантазии экспертов, там, база на кубе, база на квадрате, база, ну, не знаю, что-то фантазии. Это мы заберем наверх, а это мы отдадим, а это мы что-то то, а мы это все, а здесь поставим, туда пролетим, но...
ни одного заявления конкретно, что мы будем делать, от действительно людей, которые принимают решение о действии, мы не слышали. Мы не слышали. Более того, я так вот предположу, что и не услышим. По одной простой причине. Потому что если ты хочешь действовать, ты не заявляешь о том, что ты конкретно будешь делать. Ты просто в какой-то момент начинаешь действовать. Правильно? Значит, мы собрались действовать. Правильно? Ну, так вот я по логике. А как мы собрались действовать и где? Вот этого я не знаю. Американцы говорят, что мы собрались действовать на Украину. Воздействовать военным путем. Вот они истерят по этому поводу уже который раз. Мы каждый раз своим бездействием по этому направлению обесцениваем их слова и позицию. Мы обесцениваем их слова и позицию намеренно, или мы обесцениваем их слова и позицию, потому что они сами ее обесценивают? То есть это наша задумка или так получается, потому что они купились на эту наживку? То есть мы, может быть, немножечко подогнали там, да, к своим же границам технику и смотрим, что у них будет. Они исходят там на известную субстанцию, они нервничают, они заявляют странные вещи. Может быть, это и было целью нашей, чтобы показать их странное поведение. Кому показать? Самому Западу? Самому Западу все равно, как он ведет себя. Он сегодня ведет себя так, завтра сяк. И сам себя он оправдает всегда. Показать всем остальным странам? Каким? Показать Европе, что такое Америка для Европы? Показать, что на самом деле американские солдаты в Европе не защищают Европу, а, по сути, это оккупационные войска? Показать украинцам, что американцы за них воевать не будут и сразу же убежали во Львов и дальше-дальше в Варшаву и вообще? Это показать? Показать украинскому народу, что олигархи покинули страну сразу же, и депутаты посваливали, и вообще украинская власть предательская. Ну так если это было целью, тогда действительно вот можно отводить войска, и все, и до свидания. То есть если это такая была цель, но я не знаю реальных целей наших, я не знаю, чего мы хотели, правильно? На самом высоком уровне. Потому что я не вхож в эти круги. А если был вхож, то я бы уже вам ничего не сказал. Потому что у нас такая вот политика. Мы ничего не говорим. Мы говорим, что у нас есть что-то, а что не говорим. И мы что-то будем делать, и это будет что-то очень важное. А что? Не скажем. Просто начнем делать, правильно я понимаю? Ну, тогда ждем. Они стоят на расслабоне, руки в карманах, пора всечь в бороду, почаще всплывать на Кубе и Венесуэле, пишет Ларек Марек. Ну, это Ларек Марек, все наши с вами фантазии, вы понимаете, да? Слушателей, говорит, Москва, зрителей нашего стрима, мои, экспертные, разные. Отставных военнослужащих. А вот что там думают в Генштабе, мы не знаем и не узнаем. А вот что там думают у нас в МИДе по-настоящему? И куда, самое главное, идут? Какова стратегия? Какова реальная цель? Вот когда и кто мне ответит на один простой вопрос? Наша заявка по гарантиям безопасности, требования, да, возникла, потому что мы хотели достичь определенной цели. Какой? Той, которая заявлена нами во всеуслышание. То есть мы совершенно открыто играем, тогда получается. Мы говорим, вот наша заявка, мы хотим вот добиться этой цели. Вот, пожалуйста. Да? А какими инструментами будем дуваться, мы вам не скажем. А, хорошо. Такая у нас цель? Или у нас другая есть цель? Или у нас есть субцели? Или это псевдоцель? То есть мы специально выставляем вот этот документ, говорим, дайте нам гарантии безопасности, зная, что никто нам их не даст. Ну, очевидно. Требуем там отодвинуть на 90, к границам 97-го года НАТО, да? В военно-техническом смысле. Значит, у нас, это, может быть, это псевдоцель? Тогда какая реальная цель? Черт его знает, черт его знает. Они тоже ставят какие-то псевдоцели. Вот сейчас весь Запад вдруг там на Совете Безопасности ООН начинает рассказывать о том, что Россия просит Россию не признавать ДНР и ЛНР. Чего это вдруг? Чего это вдруг? Почему именно так? Почему наши депутаты от КПРФ именно выступили с этой инициативой? КПРФ у нас партия власти? Нет. Почему именно КПРФ выступает с этой инициативой? Эта инициатива согласована с другими партиями? Не знаем. Поддержали ли другие партии эту инициативу? Да, поддержали, мы это видели. отправили президенту эту инициативу. Президент подписал? Нет. А что говорят в Кремле? А говорят, Минские соглашения. Зеленский говорит, а мы Минские соглашения соблюдать не будем, они неправильные. А после этого нам на Совете Безопасности ООН говорят, только не признавайте независимость ДНР и ЛНР, это нарушит Минские соглашения. Это что-то какое-то безумие везде происходит. Чем это закончится, я вообще не понимаю. 10:00, к сожалению, время наше на сегодня исчерпано. Вот. До понедельника с вами прощаюсь. Не забывайте, что американцы предсказали, что в воскресенье мы нападем на Украину. Проверим еще раз прогноз американский. И да пребудет с вами сила.